тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел и что такое телесное здоровье. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа.
Привет, мы строим пути к этому правильному, честному, нормальному телу.
И сегодня мы поговорим о том, что же такое спортивное питание, кому оно нужно и в каких объемах. И расскажет нам об этом наш эксперт, эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор телеграм-канала «Доктор Павлова». Старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова. Здравствуйте, Зухра.
Здрасте, Зухра.
Наталья,
рада вас видеть всегда.
Вопрос. Что же такое спортивное питание? Какое оно бывает и кому оно нужно?
Ну, в самом названии смысл, то есть для людей, интенсивно занимающихся физической активностью. Спортивной, прежде всего, да? Потому что есть люди, которые физической активностью тоже занимаются активной. Ну, допустим, кто? Человек с отбойным молотком. Целый день, представляете?
Конечно.
Вот там вот наработаешься или у мартеновской печи. По-настоящему это не про женщин, да, которые много готовят, а именно вот про таких с физическим огромным таким вкладом.
Ну вот давайте уточним сразу, потому что я слышал, например, что даже люди, которые там трижды в неделю занимаются фитнесом оздоровительным, они не нуждаются в какой-то специальной корректировке своего питания и в каких-то вот добавках для того, чтобы эту...
А давайте тогда договоримся на берегу. Да. Давайте договоримся, что мы все-таки сегодня говорим не про профессиональных спортсменов, которые входят там в Олимпийскую сборную России, мы говорим про людей, которые ведут, что называется, активный образ жизни. То, что раньше, прежде называлось физкультурниками.
Ну вот я, собственно, что...
То есть обычный городской житель, который бегает, плавает, ходит в фитнес, правильно? Давайте о них говорим.
Вот то мнение специалистов, которые слышал я, что люди, которые занимаются физкультурой, они не нуждаются в дополнительном каком-то питании для работы своего тела. Это так?
Да, это так, потому что спортивная медицина и спортивное питание – это отдельная история, я бы даже сказала бы, практически отдельное подразделение науки. И если вы посмотрите на фотографию Фелпса, да, американского многократного олимпийского чемпиона.
По плаванию.
По плаванию, да, который ест, по одной версии, 12 тысяч калорий, с его слов, 10 тысяч калорий, и у него кожа даже не имеет нормальной прослойки жировой. То есть вот там очень хорошо работают его спортивные врачи и диетологи. И все в порядке. Обычному человеку надо питаться сбалансированно. И что касается тех, кто ходит в фитнес 3 раза или 5 раз в неделю, то им важно просто пересчитать свой калораж, да, если они, ну так, серьезно относятся, готовы заморочиться, это не так сложно. Очень простая формула, так называемая золотая. И ему будет понятно, сколько ему надо есть. Самое важное людям, которые, да вообще на самом деле всем самое важное, это не уменьшать количество белка. Он же не зря греками назван протеином, потому что он первостепенный, и он универсальный. И его расход, естественно, повышается.
Ну вот давайте тогда и поговорим, что первое спортивное питание, с которым сталкиваются как бы многие люди...
Это индустрия протеиновых батончиков.
Нет, это протеиновые коктейли все-таки мне кажется.
Коктейли.
Протеиновые коктейли, да, причем они бывают на молочной основе, они бывают на растительной основе, и они даже бывают на мясной основе, но это уже такие прям совсем угрюмые бодибилдеры как бы потребляют, потому что, честно скажу, на вкус и по запаху они, ну, очень-очень не очень.
Специфические.
Да. Насколько вообще это безобидная история, ну, как бы, ну, вот, значит, можно ли это употреблять, особенно если вы говорите, что человеку сегодня нужно, ну, как бы следить за тем, чтобы у него было много белка. Больше белка в питании.
Достаточное количество белка. Вот
да,
тут прям принципиально.
Достаточно.
Потому что, когда человек переедает белка с теми же коктейлями, с теми же батончиками, что происходит? У нас есть аминокислоты кетогенные, то есть из них жиры получаются, а есть гликогенные, из них сахар получается, углеводы. И тут вот не надо перебирать, потому что лекарство, оно же яд, да? Вот только то, сколько надо.
Я знаю. Ребят, вы знаете, что когда наши люди, так сказать, жители средней полосы приезжают в морские страны, в Таиланд, например, который Илья любит, и там с дурту накидываются на все эти морепродукты свежайшие, с ними случается белковое отравление.
Точно,
да?
Тяжелая штука. И действительно, это тяжелое отравление, оно с такими незабываемыми
ощущениями. То есть они свежие, правильно я понимаю?
Они прекрасные.
То есть они не испорченные, прекрасные, просто много белка.
Даже, знаете, можно не ездить в Таиланд, бывают такие фестивали раков. И люди накидываются на этих раков, и потом очень многим становится плохо. Тоже белковое отравление. А смысл вот в чем: когда мы съедаем с вами белок, то мы можем получить из него все: и жиры, и белки, и углеводы.
Да ладно.
Ей-богу, он поэтому универсальный. Из него все может образоваться в организме. Даже если вы съели только кусок мяса, считайте, что вы...
И углеводиками закинулись тоже, да?
Не обязательно. Это просто для вкуса. Вообще идеальная тарелка – это мясо и растительная клетчатка. Белок для всего, понятно, а растительная клетчатка для нашего кишечника, для микробиома.
Давайте, опять-таки, да. То есть вот эти протеиновые коктейли, да. Это в целом нормальная и безопасная история, если не злоупотреблять с количеством.
Коктейль коктейлю рознь. Угу. Очень важно, смотрите, вот моя ближайшая подружка как-то однажды мне сказала, да не буду я пить эти твои коктейли, они на вкус противные.
А вы прописали ей?
Конечно.
Так.
У нее была, она не скрывает, у нее была пресаркопения. Она ваш коллега, она все время за столом, она читает, она пишет, она не двигалась. И при всем, при том, что девушка выглядела очень стройной, когда мы сделали ей биоимпеданс, у нее мышц мало, а жира было много, вот у этой стройной девушки. Mm-hmm. То есть это так называемый миостеатоз, жировое перерождение мышц. И это тело становится неустойчивым, слабым и так далее.
Рыхленьким. Таким.
Рыхленьким, да. Вы знаете, очень просто. Берешь так вот за руку, да, а она как киселек. Такая вот. Так вот, когда она мне показала, она сказала, я нашла коктейль лучше. Показала мне его, и я засмеялась. Потом говорю, ну что ж такое? Почему не спросить сначала, прежде чем покупать? А там огромный перечень аминокислот.
Это плохо?
Конечно.
Почему?
Потому что наш желудочный сок могут пройти только всего их несколько, и не переработаться, и не превратиться в нагрузку на почки и печень в виде аммиака.
Да, почему же они не учитывают? Для вкуса?
Маркетинг,
или это была спецализированная какая-то спортивная история?
Нет, просто вот сделать более привлекательным. Вот у нас столько аминокислот и так далее.
Это же питание практически, ну не сказать, что лечебное, но все равно, да, они должны как-то сертифицировать это. Если нельзя человеку эти аминокислоты, почему же они их пихают?
То есть они их не убьют, да, этих людей, но они и пользы никакой не несут.
А как понять?
Они несут только те белки, которые поступают. И вот, допустим, соевый белок. И написано гидролиз. Отличная штука. Почему? Потому что то, что может животное усвоить из сои, да, намного больше, чем человек. В нашем желудке это не переработается до того, чтобы усвоить 90%. А вот если на фабрике прошла гидролизация, то мы усвоим 90% вместо 60% из обычной сои. И вот этот коктейль хороший. И иногда пишут, ну, допустим, там соевый и молочный белок, да, вместе. И тогда понятно, что мы получим вот такой-то, такой-то, такой-то перечень аминокислот при расщеплении этих белков. А вот когда просто готовые аминокислоты, они не будут усвоены, они разрушатся.
Как выбрать правильный вот этот протеиновый коктейль?
Никак без специалиста.
Вот специалист нужен, да. Потому что мне приносят 1000 этих банок. И я смотрю и говорю, о, вот этот отличный, я даже себе возьму на заметку, а вот этот не очень.
Причём там, на самом деле, еще очень от производителя,
да,
отличается. Потому что в России, например, этот рынок производства спортивного питания никак не регулируется. То есть, в принципе, ты
то
в подвале можешь поставить выпариватель, значит, как бы начать гнать этот какой-то протеин, значит, запаковать его в красочную обертку, демпинговать цены, начать продавать, и там школьники это будут покупать. В Штатах, например, как раз это достаточно жестко регулируется. Но поэтому все иностранные эти протеины, они в разы дороже
стоят. Слушай, а почему? Просто мы еще не дозрели до этого, что ли, наши регуляторы?
Да, не успели как бы еще.
А из чего этот белок выпаривается, кстати?
Ну вот из чего мы сказали. Ну вот там из молока, из сои, из мяса. Там очень интересная процедура.
Ну то есть всё натуральное?
Да. Нет.
Он не синтезируется,
нет,
да, там как-то?
Нет. То есть он в основе своей натуральной и природной, единственное, туда могут дополнительно напихать вот что-нибудь.
Всего
как
подряд.
Бы, ради как бы маркетинга.
Правда тело. Правда тело.
Очень многие тренеры прям советуют какие-то добавки, например, там БЦА.
Да, это вот как раз хорошие аминокислоты. У них такой жирный хвостик в их структуре, и они отлично проходят желудочно-кишечный тракт и усваиваются, и действительно хорошо восстанавливают мышечную массу. Да, это хорошая штука.
А вообще стоит на это вестись, когда, ну, либо самому прочитав что-то, либо вот если тебе рекомендует какой-нибудь тренер без специального, как бы, в общем-то, профильного образования?
Я не хочу никого обижать. У меня много очень друзей, тренеров, фитнес-экспертов. Я им говорю: ребята, вот все-таки каждый должен заниматься своим делом. Когда мне надо, чтобы пациент показался в надежных руках, я ему даю ваши контакты, и я точно знаю, что вы все сделаете хорошо. Вы его научите правильно руки ставить, правильно ноги, шею держать и так далее и тому подобное. Но когда вы начинаете рассуждать о добавках или о питании, это всегда, извиняюсь за жаргон, с косяками. Потому что вы не можете учесть всех этих нюансов, а их огромное количество.
А нужно анализы сделать, да, наверное, какие-то?
Иногда это просто вот жизненно необходимо. Знаете, у меня был пациент, который, когда я ему провела биоимпеданцию и осмотрела его, он пришел прямо с тренером. Я сказала: вы знаете, в течение месяца только ходьба, причем дозированная, с отслеживанием пульса и давления. Тренер, он только ругаться со мной не начал. Он сказал: вы что, вы деньги у меня отнимаете? То есть, а я говорю: а если он умрет у вас на дорожке, вас не смущает? Он говорит: не умрю.
К сожалению, их не смущает. Хорошо, а что вот еще народ у нас глотает? Что
карнитин.
Еще бы в этом... Ага, L-карнитин.
Ну, куда же без карнитина-то, да. Я тоже всегда умиляюсь, ну, когда человек стоит, пьет эту баночку, написано большими буквами «карнитин», я иногда спрашиваю: а зачем вы это делаете? Ну, отзывчивые люди начинают объяснять: сейчас у меня больше сил прибавится, это жиросжигатель и так далее. Вот сейчас всем как раз и объясним. Никаким жиросжиганием карнитин не обладает. Все, что он делает, это важнейшая штука, это один из, и он приравнен к витаминам группы В, ну или было такое предположение, вырабатывается в собственном кишечнике. Иногда мы его добавляем, когда есть с этим сложности. Он транспортирует свободные жирные кислоты, никак их никуда, вот, то есть он не способствует их появлению в крови, да, и для этого есть другие вещества, а он транспортирует это в митохондрии. Для чего я назначаю иногда это вещество? Когда у меня человек интенсивно сбрасывает вес, в его крови очень много свободных жирных кислот. И в первую очередь они осядут в печени. И тогда ситуация с печенью ухудшается. А вот если добавить L-карнитин, а еще лучше именно ацетил-L-карнитин. Уж если вы хотите что-то почувствовать на тренировках, пейте готовый метаболит, ацетил-L-карнитин. Его нужно и меньшее количество, чем L-карнитина. И тогда мы действительно получаем улучшение в общем...
Но это на тренировках.
Подожди, да. Улучшение чего?
В общем ситуации. И самое главное, мы спасаем ту самую печень.
Ты быстрее вес теряешь, мышцы набираешь.
Мы печень спасаем. Спасаем от гепатоза, от жирового перерождения. И действительно, эти жиры не откладываются заново, а сжигаются и дают энергию.
Этот тренер может назначить?
А вот этот тренер все знает по
вот
состоянию,
кажется,
человека?
Нет,
конечно,
я
нет.
Считаю, что если у тебя нет медицинского образования, если ты не понимаешь... Слушайте, у нас вот про наши любимые с переседовым темы, да, у нас люди боятся ставить прививки сертифицированные, везде одобренные, понимаете? А вот это в магазинах скупать яркие баночки, да, вещества, это же не просто еда, да, это те вещества, которые оказывают воздействие на обмен веществ.
Да.
Это мы, пожалуйста, пьем. Ну, просто потому что без врача. Да, ребят, вы что, сошли с ума, что ли?
Да, сейчас все,
идите
кому
лучше
не лень...
поставьте прививку уже, в конце концов.
Так, нет, и это еще к тому, что этот L-карнитин, он начинает работать только в том случае, если у вас тренировка состоялась. Не если вы пришли в зал, а если вы... Там,
нет,
ну,
знаешь,
реально работали,
да,
ну вот хотя бы там шли
дверь,
на дорожке
сразу...
там минут 40, как бы без остановки, чтобы процессы эти у вас запустились. Если вы просто пришли, пообщались с тренером, посидели там, пару раз помахали руками и выпили этот, как бы, эту жидкость, ничего же не происходит, правильно?
Ну, нам надо запустить работу митохондрии,
ну,
а это хорошо работающие мышцы. И если уж тренировка, то пейте ацетил или карнитин, но лучше посоветуйтесь с доктором, полезнее будет.
Значит, друзья мои, я рискую показаться консервативной, несовременной и так далее, но вы можете мне, пожалуйста, вы оба рассказать, если я не хочу ничего вот этого в себя пихать? Я хочу просто сделать... То есть я девушка спортивная, да, я в день что-то там прохожу, пробегаю, приседаю и так далее. Я хочу просто есть еду без всяких добавок и при этом питаться таким образом, чтобы это питание было, ну, условно спортивным. Что мне нужно есть? Можно ли мне избежать всех этих баночек?
Да, при условии, что у вас хорошо усваивается все, что вы съедите, да, нет никаких нарушений.
То есть это что имеется в виду? Я, ну, у меня нормальный стул, я нормально чувствую.
Нормальная работа желудочно-кишечного тракта. У вас нет недостатка мышечной ткани, активно-клеточной ткани. Вот, предположим, вы точно едите нужное количество белка, да? А мышечная масса при физической активности и нормальном гормональном фоне не нарастает. Это повод задуматься о том, все ли усваивается и все ли перерабатывается. То есть вот в этом надо будет разбираться. Это такой квест медицинский. Сидишь и начинаешь думать, где, в каком месте слабость. Но предположим, что все у вас нормально, скорее всего, так оно и есть, потому что быть физически активной, да, иметь такую возможность, все-таки, скорее всего, с организмом все в порядке. Тогда не обязательно все это употреблять, если у вас там не спорт высоких достижений. Но есть вещества, которые принципиально нужны, нужны всем, ну, практически всем, за редким исключением.
Но это мы уже сейчас в зону витаминов заходим, это немножко
другая
история.
Так что есть-то нужно, скажите?
Есть надо сбалансировано. Ваши тарелки...
А вот, кстати, да, мы всегда спрашиваем всех наших экспертов, какая ваша идеальная формула соотношения белков, жиров и углеводов?
Простая. 40% углеводов, 30% белка и 30% жиров.
То есть классически, да?
Не, не классическая. Я очень сильно расхожусь с нашей российской школой, там 50-55% углеводов, 15-20% белка.
Мы с Ильёй слышали 60% от ученых, от некоторых.
Есть такое. Ну вот я как раз за 40-30-30. Да, я ближе в этом плане к американской школе, потому что, еще раз, мы забываем о кетогенности и глюкогенности белков. Поэтому если чего-то не хватает, то наши универсальные солдаты всегда подбросят.
То есть если у меня 30% белка,
да,
а сейчас куча приложений, по которым я могу это посчитать,
да,
этого, в принципе, достаточно при нормальном обмене веществ для того, чтобы питание было условно-спортивным?
Важный нюанс. Больше 30 грамм за один присест не усваивается.
Белка?
Да, вы можете съесть хоть 500 грамм стейка.
Почему?
Так устроен наш организм, это защитная реакция вот от этого белкового отравления.
Нет, а вы хотите сказать, что у меня 30, и у Переседова, который в два раза у меня больше, тоже 30?
Да, просто Переседову придется есть, допустим, делать перекусы, потому что его тело большое.
Белка.
Да, ему нужно его суточную дозу получить за большее количество приемов пищи. Все.
То есть сколько я должна съесть, вот там при весе 52 килограмма, сколько я должна съесть белка?
У вас примерно 90 грамм белка суточная ваша доза.
И я должна их съесть как минимум
три приема.
Три приема,
да,
минимум,
да.
А лучше даже, да, там.
Или сделать перекус, допустим, вы позавтракали в 7, обед у вас в 2, а где-нибудь 10-11 вы можете съесть какой-нибудь творог или запеканочку, или протеиновый батончик. Как вариант.
Давайте про протеиновые батончики вот как бы пару слов скажем, потому что батончики батончиком рознь.
О, я с вами согласна.
Да, и, к огромному сожалению, у нас сейчас в магазинах вот можно встретить как бы дофига всякой дряни, на которой написано протеин.
Да.
При этом, если ты даже поворачиваешь, там вторым пунктом идет сахар, например. Вот. И, в общем, на самом деле... Протеиновые батончики, на мой взгляд, ну, надо очень заморочиться с тем, чтобы найти как бы хорошие и качественные, и в обычных магазинах они редко продаются.
Да, но для этого мы, собственно говоря, и имеем опыт и знания, мы переворачиваем этикеточку и читаем, что там в составе. Там ни под каким не должно быть, ни в каком количестве трансжиры, там должны быть углеводы в небольшом количестве, иначе переваривание, да, которое требует энергии, потратит тот же белок. И там должно быть не меньше 10 грамм белка. Вот тогда это хороший батончик. Его может быть 10, его может быть 14 грамм, но это хороший батончик будет.
Правда тело.
Правда тело. Я не могу спросить про колораж.
Не спросить?
Не спросить. Потому что, знаете, вот я, разговаривая с балетными и с художественными гимнастками, например, да, я слышу от них, практически от всех, что вот все это мифотворчество про то, как балетных и художественных гимнасток держат на жестких диетах, это в чистом виде мифотворчества.
Угу.
В отличие, кстати, от фигуристов. Фигуристок действительно держат на диетах. Знаете, почему?
Почему?
Ну, а потому что им нужно для вращения... Для физики вращения нужно иметь действительно очень легкое тело. Да. Так вот, балетные говорят, слушайте, мы сжигаем на классе и на репетиции столько, что мы можем завтракать, обедать и ужинать, знаете, таким вот из советского кино белым батоном с маслом и вареньем, запивая сладким чаем.
Ужас какой.
Здесь у меня начинают возникать вопросы. Наверное, ведь организму тоже не очень здорово, да, вот эта фабрика переваривание калорий. Но я понимаю, что для балетных или художественных гимнасток, или там для цирковых, которые активно занимаются, или для человека у мартеновской печи, это работа. А вот для нас, обычных физкультурников, нужно нам вот такой маховик раскручивать.
Что
съел
такое?
3000 калорий, отработал их, отприседал.
Ну, что такое обычный физкультурник? Знаешь, есть мужики, офисные сотрудники, которые вжаривают на триатлоне, понимаешь? И он там приходит домой вечером и 3 часа крутит педали велосипеда, потом
он
еще
почти профессиональный
спортсмен.
Ну
да,
уже.
Да, как бы. При этом эти люди ходят рядом с нами. Так
то есть им можно разгоняться там до тысячи калорий в день?
Ну, Зухра же правильно сказала, наше тело адаптируется. Вот, поэтому...
Пусть скажет Зухра.
все в балансе. Вот смотрите, энергетический баланс – это всегда сколько съел, столько потратил. Если человек много тратит, опять вспоминая Фелпса, да, если он тратит 10 тысяч калорий, то он и может их потреблять. И даже, скорее всего, он тратит чуть больше, потому что вот он, каждая мышца прорисована, совсем нет жировой ткани, отсутствует. Если это все сжигается физической работой или там, тренированностью, то и на здоровье. Но самая же большая опасность в чем? Как только перестал тренироваться, а объемы-то остались съедаемой пищи, и вот здесь диссонанс. Попробуй так человека резко отними у него тот самый батон с маслом, с хлебом и вареньем, да? Как? У него привычка, у него стандарты, у него стереотипы уже в этом питании, и почти никто так и не может. Все, я теперь перестал тренироваться, 5000 калорий я убираю. Это стрессовая
история. То есть поэтому спортсмены и спортсменки набирают вес, да? Не потому, что у них какое-то там нарушение обмена веществ.
Нет, просто
стали меньше тратить, а едят по-прежнему.
Да, вот в этом вся проблема. Если бы их аккуратно бы, да, с этого вот так же переводили, то есть закончилась спортивная карьера, и еще кто-то бы занимался дальше немного, хотя бы какое-то время, до адаптации его питанием, не было бы таких проблем, но так не происходит.
Я помню, как Алексей Гудин рассказывал, что во время подготовки к какому-то очередному важному старту ему тренерский штаб поставил вот такой режим. Значит, он был на одной воде, ну, как он говорил, да, и при этом у него были там кроссы по 10 тысяч метров и так далее, прочая нагрузка.
Целый день?
Ну, вот, видимо, был такой период, когда нужно было, как они говорят, высушиться, да, когда они
бегали на одной воде. Нет, ну, это спорт, большие достижения, не там, ну, да, как бы инвалидами все выходили из этой истории.
Ну, скажем так, не все, но мы не будем обобщать, но многие.
Вот. Нет, я хотел бы обратить внимание вот на что, подводя, мне кажется, итог под нашей беседой про спортивное питание. Друзья, возьмите и посмотрите фотографии советские, там, как бы марши физкультурников по Красной площади. Это прекрасные люди с рельефными телами, значит, сильные, красивые. При этом никто из них никакого спортивного питания не употреблял. Да, возможно, их спортивные показатели были ниже того, что там демонстрируют там сегодня даже какие-нибудь профессиональные кроссфитеры, но нам для нашей жизни не нужно быть профессиональным кроссфитером. Если вы в своем здоровье приблизитесь вот к этому олдскульному советскому физкультурнику, вы будете очень хорошо себя чувствовать и будете счастливы. И этого можно достичь регулярными разумными занятиями. Ну, окей, я понимаю протеин, я понимаю там какой-нибудь БЦА, но меня удивляют люди, которые вот эти горстями жрут какие-то таблетки, какие-то мутят какие-то вот эти коктейльчики, пока он не пососет, пока он не проглотит, он не может на дорожку зайти. Бред, откровенная фигня. Нет, бывают случаи, когда особым людям это назначают врачи, вот как нам сегодня Зухра сказала. Но вот как бы слушать тренеров, особенно если кто-то начинает вам советовать какие-нибудь уколы и стероиды, это вообще сразу же вообще стоп, бегите от такого тренера.
Поддерживаю.
Как бы. Потому что я думаю, что в ближайшие годы на это начнется прямо-таки уголовное преследование. В общем-то, надо бы.
Надо бы регулировать, это правда.
Ну что, выводы какие?
Что, выводы? У нас прекрасное тело. Наше тело – самый совершенный компьютер. Как бы если к нему еще подключить голову, то,
то можно обойтись питанием, а если вы хотите добавок, то через врача и ни в коем случае не через тренера, и тем более не через...
Не через интернет.
Не через интернет и друзей в подвале. Это был подкаст «Правда о теле». Мы сегодня говорили о том, что же такое спортивное питание для нас, обычных горожан. И у нас была блистательная нами любимая...
Зухра Павлова, эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор телеграм-канала «Доктор Павлова». Огромное вам спасибо.
Спасибо.
Подписывайтесь.
Правда тела.
Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.